Трек 22.
На поляне идут последние приготовления к обряду. Сегодня шаман будет исцелять одного из соплеменников от тяжелой болезни. Редкий случай. К действу допущены не просто сторонние наблюдатели, а ученые. С помощью бубна и ритуальных песнопений жрец погружается в состояние транса. То же самое испытывает и его пациент. Специальные приборы, энцефалографы, фиксируют основные показатели работы мозга участников процесса. Уже на первых минутах специалисты замечают, во время сеанса мозг шамана и пациента работают в одном ритме. При этом состояние, которое испытывает сам жрец, схоже с клинической смертью. Через ритуальную смерть он проводит и своего пациента, который, умирая, рождается обновленным. После этого человек сможет не только победить тяжелейший недуг, но и обрести новые невероятные способности. Молодая мама Алена Савицкая уверена, в ее жизни произошло настоящее чудо. Так же думают врачи, которые несколько месяцев боролись за жизнь этой девушки. Алена словно сквозь сон услышала писк приборов. Она с трудом открыла глаза. Все вокруг было в тумане. Среди тех, кто стоял у кровати, Алена заметила маму. Девушка почему-то расплакалась. Мама, стараясь успокоить дочь, сообщила ей: «Все позади, у тебя родился сын». Алена удивилась. Она совсем не помнила, что была беременна.
Я в тот момент сразу положила руку на живот. Поняла, что у меня был живот. Небольшой, но был. Но не могла сообразить, что я родила.
19-летняя Алена Савицкая всегда отличалась хорошим здоровьем. Узнав о беременности, была счастлива. Беда случилась, когда срок был уже 34 недели. Началось все с небольшого насморка. Девушка решила, что простудилась. Но симптомы не проходили. Начало першить в горле. А через несколько дней поднялась температура.
Это не простуда была тогда?
Это не простуда обычная была. Я тогда думала, когда заболела, вирусное что-то, грипп. Я заболела, горло было красное, воспаленное. Я поехала в районную, и доктор меня не принял. Он занят был сильно.
Алена вернулась домой едва живая. Голова раскалывалась от боли. Начался жар. Девушка теряла сознание. С каждой минутой будущей маме становилось все хуже.
После того, как я приехала из больницы домой с мужем, мне стало плохо. Голова начала болеть, температура поднялась. Когда я приехала сюда, температура была уже очень высокая, под 40.
На скорой Алену отвезли в районную больницу. Там решили, роженицу надо срочно переправить в областной центр матери и ребенка. В Житомире необычную пациентку уже ждала бригада реаниматологов.
Сказали, мы повезем ее, а вам только молиться, чтобы мы ее довезли. У нас маленький шанс спасти ее.
Врачи поставили диагноз – менингоэнцефалит. Страшная болезнь спровоцировала кому. Чтобы спасти ребенка, необходимо было делать кесарево сечение. Но случилось то, что поразило медиков. У Алены начались схватки. Роды решили принимать прямо в отделении. Вокруг необычной роженицы собрались лучшие специалисты. Пока они боролись за жизнь Алены и ее ребенка, медсестры плакали и молились у дверей. И чудо произошло. Находясь в коме, Алена сама родила сына. Слабый, недоношенный, но все-таки живой. Врачи не верили в случившееся. Младенца поместили в кювезу. Он шел на поправку быстрее, чем его мама. За жизнь Алены врачи продолжали бороться. Девушке сделали несколько сложных операций.
Лежала.
Она лежала как будто бездыханное тело. На аппаратуре вся, подключенная к приборам.
В коме Алена пробыла почти месяц. Близких медики не стали обнадеживать. Пациентка может никогда не очнуться.
Молились, ходили, просили Бога, чтобы как-нибудь помог. Все это было как страшный сон.
Мне кажется, что это было не земное, это был страшный сон.
Каждый день родственники Алены ждали вестей из больницы. А когда в доме раздался телефонный звонок, не могли поверить. После комы Алена потеряла память. В первые дни она не узнавала никого, кроме мамы.
Все было немного в тумане. Я видела людей, но было так мутно, сливалось все.
Раньше здоровая крепкая девушка теперь весила 27 килограммов. Она не могла самостоятельно двигаться, есть, с трудом разговаривала.
Нам приходилось ее реабилитировать, так как она не держала голову, не могла сидеть сама без чьей-либо помощи, не есть, не говорить, все с нуля начинала, как ребенок. Первые шаги, первые слова, все по новой начинала, и так до года.
Первые шаги, первые слова.
Алене понадобился год, чтобы восстановиться. Случившееся не могло не отразиться на здоровье малыша. В 2 года Илюше поставили диагноз – детский церебральный паралич. Это испытание в семье приняли с достоинством. То, что мальчик родился живым, а Алена оправилась от тяжелой болезни, близкие считают счастьем. Тем более, что с первых дней врачи предупреждали – молодая мама, если и встанет с постели, может потерять интеллект. Слишком серьезны были повреждения мозга. Что она выйдет из комы, не ожидал никто. Кома – одно из самых загадочных явлений. Глубокий сон может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Коматозное состояние способно вызвать около 500 заболеваний.
Причин самой комы их очень немного. Это или поражение ствола головного мозга, место, где находится некое образование, которое постоянно поддерживает нашу кору в состоянии бодрствования. Или поражение вот этого образования, или поражение обоих полушарий, больших полушарий мозга.
Даже придя в сознание, человек может навсегда остаться прикованным к постели или потерять речь. Все зависит от того, какой из участков мозга поврежден и насколько необратимы эти повреждения. В 1848 году в США произошел сенсационный случай. Строители прокладывали тоннель для железной дороги. Бригадир смены Финиас Гейдж заложил пороховой заряд в отверстие. Его помощник должен был, как обычно, засыпать порох сверху песком. По какой-то причине этого не было сделано. Когда Гейдж опустил в отверстие железный прут и ударил по нему, образовалась искра и произошел взрыв. Мужчина не удержал в руке тяжелый прут, и тот насквозь пробил ему голову. Вошел через левую щеку и вышел около темени. Сбежавшиеся рабочие были поражены. Гейдж не только не потерял сознание, он смог дойти до хирурга сам. тот извлек прут из головы Гейджа. После травмы строитель потерял глаз, но на удивление врачей мог самостоятельно ходить и говорить. Спустя годы, уже после смерти Гейджа, патологоанатомы провели вскрытие. Они были шокированы. Левая лобная доля коры головного мозга оказалась разрушена, а правая сильно повреждена. С такими травмами Гейдж должен был умереть на месте. Но он прожил еще 12 лет и не жаловался на здоровье. Сегодня череп Гейджа и железный прут экспонируются в Гарвардском университете. Конечно, случай Фениаса Гейджа уникальный. Он поставил врачей в тупик. Если повреждены участки мозга, отвечающие за основные функции, как мужчина смог жить нормальной жизнью? Современные ученые нашли объяснение, почему многие люди все-таки восстанавливаются после серьезных травм или болезней.
Оказалось, что все, конечно, не так просто. Существует достаточно большое количество участков мозга, которые могут на себя брать какие-то функции, которые возбуждаются вследствие применения стандартных раздражителей. То есть эти стандартные раздражители должны возбуждать один участок мозга, а оказывается, что на самом деле идет возбуждение нескольких участков, включая классический участок исходно. Вот. То есть явление так называемое нейропластичности.
Получается, что мозг человека перераспределяет нагрузку. Работу поврежденных зон берут на себя сохранившиеся участки. Открывается доступ к скрытым резервам. В том же 1848 году медики, наблюдавшие за Гейджем, сделали удивительное открытие. Полностью изменилась личность пациента. Когда-то общительный и веселый мужчина стал нелюдимым и грубым. В прошлом трудолюбивый, умелый организатор, он больше не хотел работать и отправился путешествовать, зарабатывая тем, что показывал свое увечье публике. Это навело ученых на мысль: влияя на определенные участки мозга, можно изменить человека, сделать его грубым и ленивым, или, наоборот, приучить к труду. Отключив один участок и запустив другой, возможно, в буквальном смысле обновить личность. Человек не только избавится от тяжелых болезней, но и приобретет новые способности. Сегодня жительница Калининграда Галина Лагода полна сил и энергии. Но еще несколько лет назад ей пришлось учиться жить заново.
Первые шаги, это было трудно. Я, может быть, где-то первых месяца 3-4 училась заново ходить. Вот как маленькие дети. Меня со всех сторон водили, держали, чтобы я не упала. Меня привязывали к стульям, чтобы я могла сидеть. Потому что я не могла никак владеть своим телом. Настолько я была неполноценной.
В тот день Галина вместе с мужем возвращалась из загородной поездки. На повороте машину занесло. Она врезалась в дерево. В автомобиле, кроме супругов, находился их двухгодовалый сын. Галина прикрыла ребенка собственным телом. Основной удар пришелся на нее. В больницу Галину доставили без сознания.
Легкие разорваны, селезенка оборвана, и черепно-мозговая травма, и потери крови, практически всю кровь привезла в себе в животе.
Медики приняли решение проводить срочную операцию. Близких предупредили. Шансы на спасение ничтожно мал, слишком много повреждений. В операционной случилось то, чего больше всего боялись врачи. У Галины остановилось сердце.
Я видела свою операцию со стороны. Вот, знаете, операционная, на нем стоит операционный стол, на нем лежит мое тело, врачи в округе. А я так как бы, знаете, сверху зависла над этим столом и вижу себя.
Галина вспоминает, собственное тело показалось ей настолько болезненным и некрасивым, что захотелось навсегда покинуть это мрачное место. Словно повинуясь желанию женщины, неизвестная сила начала поднимать ее выше и выше. Ей казалось, что она пробирается через плотные слои света. И с каждой секундой ей становилось легче.
Я понеслась куда-то высоко-высоко, прошла черное пространство и вышла в белое пространство. Там много света, там такое блаженство. И там меня встретил некто в облике человека. Лица этого я его не видела, он весь излучал свет яркий. Вот он мне сказал: «Ты зачем сюда пришла?» И вот я стала ему отвечать, что я очень устала, позвольте мне у вас немного отдохнуть. После этих слов он мне сказал: «Отдохни и возвращайся, ты очень рано сюда пришла».
Галина вспомнила о близких. Дома ее ждали любимый муж и маленький сын. Тоска по родным вернула женщину. Галина открыла глаза, увидела потолок больничной палаты.
Шевелиться не могу, двигаться не могу, соображать не могу, ничего не могу. За меня все делали медицинские работники, и кормили, и поили, и дышали за меня аппараты, воскрешали меня опять к жизни.
Галине казалось, ее путешествие длилось несколько минут. На самом деле она очнулась после двухмесячной комы. Женщина с трудом повернула голову, пытаясь осмотреться. Что-то было не так. Галина с ужасом поняла. Она видит не только палату, но и все, что происходит за ее стенами. В соседних помещениях, в коридорах больницы.
Передо мной, значит, эта стена, коридор. И вдруг, вы понимаете, как бы для меня такое ощущение, что стена вот растаяла. И я вижу те окна, которые там в коридоре находятся. Вижу, как люди ходят. Стала, вы понимаете, так как бы заглядывать по сторонам в соседние палаты. Я вижу.
Галина долго не решалась рассказать о новых ощущениях. Боялась, что примут за сумасшедшее. Поделилась она только со своим реаниматологом Евгением Затовкой.
Потом она мне начала вот рассказывать, как она в операционной видела себя сверху. Потом говорит: знаю, что я лежу. Сказала, где я стоял, где аппарат, где... Сказала, двое по одну сторону, по другую стола. Эти мужчины стояли какие-то в масках. Женщина ходила, столы, говорит, чем-то белым. Ну, операционная сестра. То есть все рассказала, где это самое.
Несмотря на невероятность рассказа, реаниматолог поверил пациентке. Однажды Евгений Затовка решил проверить ее способности. Они шли по коридору. Врач неожиданно сказал: нужно зайти в кабинет коллеги. Галина его остановила. За дверью никого нет. Обстановку незнакомого кабинета она описала до мелочей.
Так, а его там нет, вот на столе вот графинчик с водой, воды вот столько, стакан на боку, с книжной полки, две книжки упало, там вот лежит, что такое. Я открываю один к одному.
Каждый день Галина открывала в себе новые невероятные способности. Однажды, после очередной перевязки, она посмотрела на свою руку, которая была переломана, и увидела странную картину.
Руку видала, вы понимаете, увидала вот аппарат Элизарова, потом смотрю, вот, вот мышцы наши, да, ну как кожа, мышцы, там сосуды, и там вот еще что-то белое такое, это кость. Так она поломана у меня, сломана там. И я вот вижу вот эту стрелу, как вот рентген бы свидела, вы понимаете. Вот потом видала, еще кость стоит, стала глубже засунуться. Потом вот все беленькие шарики. Это понимает молекулы. Вот я говорю, я начала сращивать. Стала эти молекулы с одной половинки кости и другой, навстречу друг другу. Она мне раз и срослась. Рентген делает, рука срослась.
Позже Галина поняла, она может лечить не только себя, но и других людей.
как сломанный экран телевизора, да, вижу эти внутренности, знаю, что с ними делать. Но вот вижу там язву, вот ее, значит, надо удалить, понимаете, эту язву. Удалить, и, соответственно, это место что? Ну, зарубцевать, но только чтобы было без всяких шрамов там. Аккуратненько.
Как-то уже после выписки из больницы Галина пришла к Евгению Затовке, чтобы поздравить своего врача с днем медицинского работника. Реаниматолога она застала в кабинете. Он чувствовал себя неважно, жаловался на повышенное давление. Галина предложила: «Давайте я вас полечу». Доктор согласился.
Я не знаю, что она делала руками своими, и что она не прикасалась. Но у меня в течение месяца, правда, не 120 на 80, а 130 на 90 давление нет, но это не выпил это самое лекарство. То есть было, это я на себе испытал.
Галина заметила, что видит события задолго до того, как они происходят, и может помогать людям на расстоянии. Но на этом сюрпризы не закончились. В памяти начали неожиданно всплывать слова на иностранных языках. Галина поняла, что знает английский, который никогда не учила.
Самое страшное, что я знаю, что будет с нами дальше.
Женщина уверена, такие способности в ней открылись после клинической смерти, во время которой ее душа совершила невероятное путешествие. Историй, когда после сильного потрясения человек вдруг обретает невероятные способности, в мире немало. Одна из теорий гласит, во время клинической смерти с мозгом происходит нечто похожее на перезагрузку. Во время пика болезни умирает часть нейронов. Когда человек приходит в себя, оставшиеся клетки соединяются в произвольной последовательности. Новые комбинации оборачиваются неожиданными результатами, среди которых и паранормальные способности. Но насколько верна эта теория, наука пока ответить не может. Врачи осторожничают, говоря о подобных явлениях. А рассказы пациентов о путешествиях в иной мир медики называют либо галлюцинациями, вызванными кислородным голоданием мозга, либо неосознанным желанием верить в чудо.
Одно из клише – это свет в конце туннеля, да? Что человек, который выходит из состояния клинической смерти, он слышит какие-то голоса, я не знаю, там то ли ангелов, то ли врачей. Он видит, что вот сквозь какую-то густую тьму вдалеке что-то мерцает ярко и все прочее. Клише в том смысле, что вот этот образ, свет в конце туннеля, он, ну, буквально, так сказать, на устах почти у всех, да? Ну и, возможно, люди об этом как-то говорят и так далее.
Несмотря на огромное количество рассказов людей, переживших клиническую смерть или кому, сегодня нет ни одной науки, которая серьезно бы изучала эти свидетельства. Андрей Гнездилов стоял у истоков создания первого в России хосписа. Психиатру часто приходилось сталкиваться с пациентами, пережившими клиническую смерть. В заведении, где люди умирают чаще любой другой больницы, эти истории не пугают. Наоборот, помогают не упасть духом.
Когда много и долго работаешь с умирающими больными, во-первых, появляется вот это ощущение удивительное продолжение жизни, что смерть – это не трещина, в которую утекает жизнь.
Практически все случаи похожи. Пациент вдруг видит со стороны себя, врачей, операционную, куда-то летит. Но Андрей Гнездилов, пожалуй, единственный, кто решил проверить, насколько правдив рассказ человека, пережившего клиническую смерть. После операции доктор зашел в палату навестить одну из пациенток.
Ну, я спросил, может ли она со мной поговорить? Она говорит, конечно. могу, но я должна прежде извиниться перед вами. Я говорю, за что извиняться? Ну, я всем доставил столько хлопот, у меня же была остановка сердца, клиническая смерть. Я говорю, откуда вы знаете, вы только сейчас приходите в себя и в сознание, как вы могли видеть. А я многое видела.
Женщина рассказала. Она увидела происходящее в операционной со стороны. Себя на столе, столпившихся вокруг медиков. Вдруг она услышала слова реаниматолога. Сердце остановилось. Пациентка испугалась. Она умрет и так и не простится со своими родными, матерью и 5-летней дочерью. Страх перенес ее домой.
Она увидела довольно банальную сцену, что бабушка шила, Машенька девочка играла. И в этот момент она услышала стук в двери. Заходит соседка Лидия Степановна и говорит, что Машенька всегда хотела быть похожей на мать. И вот я сделала для нее платье в горошек, такое же, как мать носит.
Девочка обрадовалась подарку. Она вскочила с места, но нечаянно задела посуду на столе. Одна из чашек упала и разбилась. Ложка отскочила и залетела под ковер. Испугавшись наказания, девочка заплакала. Наблюдавшая со стороны мать подошла к малышке, начала гладить ее по голове, успокаивать. Девочка повернулась и посмотрела в сторону матери. Женщина ужаснулась. Дочь словно не замечала ее присутствия, посмотрела сквозь нее.
Вдруг вспоминает, что когда она прикасалась к дочери, она не видела свои собственные руки. И когда она обращалась со словами к дочери, она не могла, она не слышала своего голоса. Тогда она бросается к зеркалу, смотрит на себя и не видит себя. И тут она говорит, какой-то период сумасшествия. Что я, кто я такая, где я, что со мной происходит, что за безумие.
Пациентка вспомнила про операцию. Еще минуту, подумала она, и меня сочтут умершей, прекратят бороться за мою жизнь. Она рванулась из дома в больницу. И в ту же минуту вновь оказалась в операционной. Приборы заработали, сердце забилось. О пережитом она рассказала Андрею Гнездилову. Врач в тот же день отправился домой к пациентке.
Ну, я сразу же спросил, что вот часов в 11 утра, что вы делали? Ничего, сидела, шила. А к вам не приходила соседка Лидия Степановна? Приходила, а вы что, знакомы с ней?
Рассказ пациентки до мелочей совпал с тем, что говорили ее близкие. Пожилая женщина пожаловалась, осколки чашки собрали, а вот ложку так и не нашли.
Я вспомнил, что эта женщина сказала, что ложка попала под ковер. Я говорю, вы посмотрите под ковром.
Сомнений в том, что пациентка во время клинической смерти совершила путешествие домой, не осталось. Хозяева приподняли угол ковра. Чайная ложка лежала под ним. Почему происходят подобные явления? Доктор Гнездилов уверен, наш мир гораздо сложнее, чем мы его представляем. Душа человека способна путешествовать, и помогает ей в этом мозг.
Мозг является только как бы проводником между душой и каким-то иным миром, и нашим миром.
Человек умирает, когда его мозг прекращает работать. Но клиническая смерть – это пограничное состояние между жизнью и смертью. Именно в эти несколько минут пациент способен увидеть и почувствовать то, что стоит за гранью привычного восприятия.
С умирающим больным иногда бывает такой момент, что ты чувствуешь, что его присутствие, когда он умирает. Когда он умер, он как бы ушел. Это ощущение, что он ушел, но не исчез. То есть его присутствие, когда он как бы даже проходит мимо тебя.
Реаниматолог Евгений Затовко признается, стараясь поддержать или успокоить больного перед операцией, он обещает, что будет держать душу в руках и никуда ее не отпустит. Врач с 40-летним стажем уверен, душа не просто наблюдает со стороны за происходящим в операционной. Она помогает и пациенту, и медикам.
Как альпинист лезет у него, а мы ему помогаем просто помогаем, потому что не мы полностью 100% это самого, а все-таки организм борется, а мы его направляем, мы ему помогаем, мы ему в нужный момент, так сказать, чтобы он вот это вот.
Но если от человека и в самом деле отделяется некая субстанция, то эти изменения должна фиксировать аппаратура. Об этом еще в 1915 году одним из первых задумался американский врач МакДугал. Он провел эксперименты, пытаясь определить вес души. Ему удалось измерить, насколько меняется вес человека, когда тот умирает. Получилось чуть больше 20 грамм. Современные исследователи, которым доступны более чувствительные приборы, уточнили цифру. Оказалось, что в момент смерти человек теряет от 2,5 до 7 граммов. Ученые пришли к выводу. Мы все весим по-разному, и душа каждого из нас тоже имеет свой собственный вес. Но если душа и в самом деле существует, то где именно, в какой части тела? Ученый из Массачусетского технологического института Сет Ллойд сравнил нашу Вселенную с огромным компьютером. По его мнению, каждый человек – часть огромного вычислительного процесса, и в каждом заложена своя программа. Именно эта программа и есть душа, которая хранится в мозге. И если можно изменять программы, то получается, что то же самое возможно проделать и с душой. Несколько лет назад в СМИ просочилась сенсационная информация. Создан первый виртуальный мозг. В прессе его тут же окрестили компьютерный Маугли. Личность была скопирована группой ученых с младенца, который после рождения прожил всего несколько дней. Пока он был жив, программисты успели отсканировать электрические потенциалы нейронов мозга. И СИД, так назвали программу, зажил своей собственной жизнью. Виртуальный мальчик рос, развивался так же, как обычный ребенок. Он узнавал родителей, пугался, радовался, болел. Подобный искусственный разум сегодня есть в компьютерных играх. Один из российских разработчиков, Дмитрий Архипов, считает, пока удалось лишь приблизить компьютерные программы к работе человеческого мозга.
Все заложено изначально. Все алгоритмы заложены изначально. Даже если они как-то умеют немножко развиваться, это развитие все равно, даже развитие все равно в рамках этих самых заранее заложенных сценариев.
Чтобы совершить следующий шаг, нужна техническая революция. И, возможно, ее совершат создатели искусственного интеллекта.
Привет!
Этот робот, похожий на персонажа фантастического фильма, в будущем должен помогать экскурсоводу. Тоже роботу.
Суть в том, что это устройство должно проводить, подобно живому экскурсоводу, экскурсии, общаться с посетителем, рассказывать, показывать и так далее.
Это один из самых сложных и самых перспективных проектов лаборатории робототехники и искусственного интеллекта Московского политехнического музея. Здесь создают механизмы и учат их воспринимать окружающий мир. Наделенные разумом машины не просто видят окружающее пространство. Они так же, как и люди, обучаемы.
Они умеют анализировать сигналы окружающей среды и, самое главное, принимать решения на основе этого анализа.
Как и живой организм, робот наделен естественными потребностями. Он взаимодействует с себе подобными. Например, эти небольшие механизмы – борцы мини-сумо. Они видят противника, нападают на него, сами уходят от ударов, стараясь удержаться на татами.
Авторы снабжают робота, например, боковыми датчиками, которые определяют столкновение робота с противником, чтобы можно было хоть как-то от противника отскочить, как-то повернуть.
У робота есть набор безусловных рефлексов. Дневной механизм засыпает ночью, а проснувшись утром, отправляется на поиски пищи.
Он катается, он пытается что-то делать. Есть, опять же-таки, безусловные рефлексы, это понятно. Через какое-то время он проголодается, ну, найдя дорожку, он пытается по ней ехать назад. Вот. Наступает ночь, он засыпает. Это такие достаточно простые, очевидные вещи. Вот. Но когда он проснется и проголодается еще раз, он начнет искать пищу.
Конечно, программу прописывает человек. Но даже создатели искусственного интеллекта признаются, иногда их роботы ведут себя совершенно необъяснимым образом. В какой-то момент, набравшись опыта, механизм начинает самостоятельно применять его, удивляя даже самого изобретателя. Производители роботов стараются наделить механизм определенными способностями. Он должен и внешне быть привлекательным, похожим на домашнее животное или на человека.
Намного приятнее человеку будет смотреть на робота, более похожего на самого человека, чем на другую какую-то железку.
Роботы сегодня выполняют работу за человека. Они собирают машины, исследуют дно океанов и даже поверхности других планет. Они способны пробираться в труднодоступные уголки. Возможно, когда-нибудь роботы заменят спортсменов. Уже проводятся серьезные соревнования, во время которых механизмы с искусственным интеллектом играют в футбол, бегают на скорость, преодолевают препятствия. А в самых смелых фантазиях сложные машины становятся друзьями человека. Они ведут осмысленные диалоги, отвечают на вопросы, играют на музыкальных инструментах. Но способен ли механизм проявлять чувства?
Искусственный интеллект, конечно, может быть эмоционален настолько, насколько его создали разработчики. То есть, если эмоциональность заранее задана в его алгоритмах, он будет эмоционален. Он может там пускать слезу и так далее. Но надо понять, что это будет заранее заданная слеза. Возможно, в будущем будут созданы некие действительно аналоговые системы мозга. Может быть, более глубоко изучая человеческий мозг, люди смогут создать машину, которая будет напоминать по принципам своим, напоминать принципы действия человеческого мозга.
После того, как была обнародована история компьютерного Маугли, об электронном разуме заговорили как о новом виде человека. Сделать свою программную копию сможет любой обитатель планеты. Тогда человеку откроются невероятные возможности. Люди будут сами себя лечить с помощью специальных программ, общаться на расстоянии, делать сложные прогнозы, заглядывая в будущее, и даже мгновенно перемещаться в пространстве. Телепортация. Этот термин миру подарили фантасты. Вот уже не одно десятилетие ученые пытаются добиться мгновенного перемещения предмета хотя бы на небольшое расстояние. Первые удачные опыты были проведены весной 1999 года в Инсбрукском университете. Впервые в истории человечества была осуществлена квантовая телепортация. Пока ученые научились перемещать лишь мельчайшие носители информации. Чтобы перенести таким образом человека, необходимо сначала отсканировать схему его атомного строения, затем телепортировать ее, чтобы на новом месте по чертежам восстановить копию путешественника из имеющихся атомов. А пока исследователи пытаются подчинить себе этот процесс, в мире накоплено множество историй так называемой спонтанной телепортации. Татьяна Фоминская много лет изучала феномен внезапного перемещения. Первый интерес к этому явлению появился у нее еще в детстве. Татьяна с приятельницей отправилась в лес за земляникой. Сначала девушки долго шли, а потом вдруг оказались в совершенно незнакомой местности.
Вдруг впереди просвет. Просвет такой. Мы выходим на огромную вырубку. Вырубка от земляники вот просто красна. Я такое, может, 3-4 раза потом за свою жизнь не видела. То есть мы заполнили все, что было, ну, еще на дорогу.
Когда девушки уходили с просеки, там оставалось еще очень много земляники. Через день Татьяна решила вернуться туда еще раз.
Иду. Нету вырубки. Шла, долго шла. У мужиков потом спрашивала, говорит, да вроде здесь вырубки-то никакой нету там по этой дороге.
Эту поляну Татьяна потом искала 6 лет. Ходила одна, с друзьями, но бесполезно. Никто из местных жителей не мог объяснить дорогу. Все как один уверяли, в лесу нет ни одной вырубки. Девушки словно описывали какую-то другую местность.
Вот где мы тогда с Валентиной собирали эту землянику, я не знаю.
Татьяна, возможно, забыла бы об этом случае, но история повторилась. С друзьями она отправилась в поход. Несколько дней туристы отдыхали. Перед тем, как сниматься с места и возвращаться домой, Татьяна решила собрать на дорогу ягод. Как и много лет назад, она шла по знакомой местности. Ориентиром служила шоссе. Вдруг неподалеку раздался странный звук.
Вроде какой-то звук. То ли шаг какой-то, как бы человек идет. Я не люблю чужих людей в лесу. Я, естественно, под елку села и замерла, и слушаю. И тут обнаруживаю интересную вещь. Оказывается, у меня машины там не вот там за спиной гудят, а вот где-то вот здесь справа. Просека прямая. Симферопольское шоссе переместиться никуда не могло. Наверное, я переместилась.
Татьяна огляделась и поняла, она очень далеко от лагеря. Обратно девушке пришлось возвращаться в 2 раза дольше. Татьяна собрала много подобных историй. Все участники говорили, никаких особенных физических ощущений в момент перемещения человек не испытывает. Общее во всех случаях одно – какой-то эмоциональный всплеск, например, сильный испуг. Именно стресс включает неожиданные способности. Он позволяет человеку изменить себя или повлиять на окружающее пространство. Чтобы запустился механизм спасения, не обязательно пережить клиническую смерть или провести длительное время в коме. Достаточно сильно испугаться или разозлиться. А таких, как Сергей и Николай Державины, говорят, не разлей вода. Старший брат всегда заступался за младшего, который хоть и был моложе всего лишь на год, но с детства рос слабым и болезненным ребенком. Сергей, напротив, занимался спортом.
У нас сосед вернулся с армии и говорит мне, ну что тебя тут будешь понять постоянно? Ты же мужик, давай научу. Ну и начал мне показывать, как увернуться, как ударить, если там пристанет кто-нибудь или еще что-то.
Сергей и Коля возвращались из ночного клуба. На улице им повстречалась сильно подвыпившая компания ребят. Разогретые алкоголем подростки в качестве объекта издевательств выбрали тихого мальчика, младшего Державина.
Ну, они начали цепляться ко мне, типа, что ты тут мелкий ходишь так поздно? Я им ответил, что я с братом. Серега остановился, говорит им, что пусть они оставили меня в покое. Но они, видимо, пьяные были, они еще больше разозлились.
Сергей и Николай решили не связываться с пьяной компанией и, не обращая внимания на оскорбления, пошли дальше. Но не успели они завернуть за угол на одной из улиц, как сзади послышались голоса.
Ну, им, видимо, мало было. Они хотели догнать и устроить драку.
Трое парней догнали братьев. Сергея схватили двое, держали за руки. Николая третий повалил на землю и стал пинать ногами. Защищаться подросток не мог. Кричать было бесполезно. Ночью никто бы не вышел на помощь.
Они меня начали ногами бить. Серега кричит, вырывается, а дальше я уже не помню, что было.
Сергея подонки решили не бить. Просто держали, чтобы он видел, как издеваются над его младшим братом. Молодой человек вырывался, что было сил, но противостоять двоим здоровым парням не мог.
Мне так стало обидно, у меня такая ярость была, что мелкого бьют. Но я представил себе или еще что-то, как я этому, который Кольку там в челюсть прям.
Что произошло дальше, он объяснить не может до сих пор. Словно неведомая сила ударила напавшего на его брата парня. Здоровяк упал и схватился за челюсть. Державшие Сергея парни, растерявшись, ослабили хватку. От ярости, вспоминает Сергей, он закричал и рванулся к противнику, чтобы ударить его. Тот успел встать, но снова был сбит с ног неведомой силой. От всего происходящего трое нападавших парней мгновенно протрезвели и в панике бросились в расцепную.
Я поднял его, домой начал вести, когда уже по дороге начал думать. Что думал, тут до меня дошло. Он же бил его, ну, там от нас метра два было, наверное. Вот непонятно, как я достал его. Мысленно, что ли, если так бывает, конечно. Но брат не мог. Он отключился, пока били его.
Сергей, не касаясь противника, отправлял ему невидимые удары. Он вспоминает, потом много раз пытался повторить то же самое, но так и не смог. Видимо, страх за жизнь брата и сильная злость тогда помогли ему. Поверить в реальность происходящего трудно, но наука подтверждает существование такого феномена. Незримые удары, например, наносит человек, владеющий техникой бесконтактного боя. Словно на расстоянии боец атакует противника. Как это происходит? С помощью электроэнцефалографа ученые зафиксировали мощные сигналы, которые рождаются в мозгу мастера бесконтактного боя. Это луч, исходящий из центра мозга и упирающийся в центр лба. Очевидно, мозг не формирует силу, которой бьет противника, но, подобно проводнику, направляет ее точно в цель. Этой техникой овладевают годами, но она может включиться сама, в самый неожиданный момент. Мозг руководит всеми процессами в организме. Именно этот центральный компьютер дает команду каждой клетке тела. Как же научиться управлять мозгом? Как по команде включать нужные в тот или иной момент способности? Вероятно, ключ к этой загадке человечество найдет уже скоро.